Мы продолжаем наше исследование первого послания апостола Петра, и мы сейчас находимся в той его части, которая говорит о том, каким образом христиане живут в мире враждебном, в мире, который отрицает Бога, в мире, который не воспринимает истину Евангелия, и каким образом они, живя в этом мире, они оказывают свое мощное просвещающее влияние на этот мир. Это очень важная истина, которая касается не только глобальных фактов в вопросе миссии, евангелизма. Это то, что касается нашей с вами жизни. Это то, что касается состояния нашего сердца каждый день. Это то, с чем сталкивается каждый настоящий верующий человек. Ведь это факт. Мы живем в мире, который по своей идеологии, по своему настрою, по ценностям своим, он прямо противоположен тому, что представлено в Священном Писании, тому, что принял каждый христианин, тому, чему он радуется и чем он реально и практически живет. И нам нужно строить взаимоотношения с этим миром. И в истории эти отношения строились по-разному. Мы знаем, что были монастыри, где люди уходили и жили так, чтобы их никто не трогал, изолируясь полностью от реальности. Мы знаем, что были разные формы взаимодействия с этим миром. Некоторые более успешные, некоторые менее успешные. Но когда мы смотрим на вот эти тексты Священного Писания, на подробную и ясную инструкцию, которая дана здесь в первом послании апостола Петра, мы находим здесь очень много ответов, которые помогают нам с вами, которые помогают нам реально и практически жить. И я хотел бы, чтобы мы сегодня могли сосредоточить наш внутренний мир, наше сознание с тем, чтобы научиться, чтобы мы могли научиться правильно жить, и мы могли научиться оказывать правильное влияние. Если вы помните, то во второй главе этого послания, в 9 стихе, апостол Петр подошел к очень важной точке, в которой он выражает как бы вершину всего своего аргумента. Он говорил о спасении, о Божьем действии, о преображающей силе Божьей благодати, о питании чистым словесным молоком. И он подходит к этой финальной точке, и он говорит, что новый род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть Бог, касаясь своей силой христиан, действуя Евангелием, действуя истиной своего слова, он пробуждает человека внутри, он перерождает его, он поселяет в него свою собственную природу, и он делает его способным излучать вокруг него божественные качества. Это сущность христианства. Так вот, после того, когда апостол представил эту пиковую точку, дальше он берет несколько глав для того, чтобы объяснить нам с вами, каким образом это практическое выражение божественного характера или Божьих совершенств, как здесь написано, каким образом оно практически проявляется в конкретных сферах. То есть он уходит от теории и переходит к практике. И в этом красота Писания. Писание – это не книга для теоретиков. Писание представляет нам истину для того, чтобы взять эту истину и вложить ее в наши мысли, вложить ее в наши чувства, в наши желания, в наше практическое действие, сформировать нашу жизнь. Это то, что мы наблюдаем здесь, в этой точке послания апостола Петра. Дальше он представляет жизнь христианина в нескольких сферах. Он говорит о нашем отношении к властям. Дальше он говорит о нашем отношении к работодателям, то есть works ethic. То есть он будет говорить о этике рабочей, о трудовой этике, о том, каким образом христианин влияет на своем рабочем месте. Дальше он будет говорить о отношении внутри семьи, о том, как жена просвещает и освещает мужа, как муж просвещает и освещает жену. Дальше он будет говорить об отношении к людям вообще, а точнее к тем людям, которые не любят христиан, к тем людям, которые гонят христиан, которые противятся божественной истине. Так вот, перед тем, как это все представить, апостол Петр касается нескольких ключевых фактов, которые имеют дело с самой сердцевиной. Мы сталкиваемся с разного рода явлениями, когда церкви или группы верующих периодически имеет такое движение к тому, чтобы начинать влиять на мир. Кто-то берет и открывает какие-то социальные проекты и движется усиленно, пытаясь показать, что мы же должны добром приобрести этих людей. Кто-то пытается распространять трактаты, пытаясь повлиять на неверующих людей вот таким образом. Кто-то открывает дискуссионные клубы и представляет аргументы в защиту христианства. Самые разные схемы существуют, в которые периодически христиане вовлекаются. Эти схемы сами по себе могут быть какие-то лучше, какие-то немножечко хуже, но наш разговор сегодня не об этом. Дело в том, что настоящее влияние, настоящее христианское влияние всегда исходит из определенного состояния сердца. Если вот этого состояния сердца нет, если в человеке не происходит внутренний процесс освобождения и преображения, то тогда влияние в какой бы сфере или в какой бы форме оно ни выражалось, оно будет куцым, оно будет слабым, оно будет искусственным. Люди ощущают, что это искусственно. Именно по этой причине апостол Петр берет небольшую паузу после того, когда он представил призыв, каким образом христиане должны быть покорны властям, он берет небольшую паузу и фокусируется на чрезвычайно важном вопросе, на сердце христианина, который оказывает влияние. Вот как он это представляет. Мы прочитаем 1 Петра, 2 глава, с 15 стиха начнем и по 17. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Это не просто вставка. Это не просто попытка автора немножечко разнообразить тексты между призывами, вставить еще один какой-то элемент, который сделает общую картину немножко более красивой или более интересной. Апостол касается здесь чрезвычайно важного вопроса, в котором он определяет центральную точку, которая или позволит, или сделает нас влиятельными, или же лишит этой возможности. Апостол Петр говорит о свободе сердца. Он говорит о том, что наша покорность властям, а точнее наше общее добро, проявляемое к людям, которые вокруг нас, и мы уже говорили о том, что смысл слова «добро» гораздо более полноценный, то есть речь идет о полноценной глубокой жизни, жизни благородной, жизни, наполненной божественной целостностью, жизни, которая проявляет через себя божественное совершенство. Так вот, он здесь говорит о том, чтобы мы делали это добро, как свободные люди. Не под давлением, не вынужденно. Чтобы мы могли научиться свободной жизни, чтобы мы могли научиться обрести вот это состояние, это внутреннее, внутренний мир, состояние внутреннего мира, состояние свободы. Свобода воспринимается людьми как одна из наивысших ценностей жизни. Историю человечества в большом смысле можно назвать историей борьбы за свободу. Стремление к свободе часто поднимало людей на разные подвиги. Люди поднимали, совершали революции, поднимали восстания. Свобода была одной из главных ценностей римского гражданства или римского общества. Римский гражданин – это свободный человек. В то время, когда было написано это послание, люди прекрасно понимали, что значит быть свободным. Когда сегодня говорят о свободе, то наше понимание свободы, оно несколько ограничено. Тогда были рабы, очень ясно было, кто такие несвободные. И были свободные, которым позволялось абсолютно все. То есть люди, которые имели вот эту привилегию быть свободными. В Римской империи было несколько типов людей или несколько классов людей. Были римские граждане. И римские граждане – это те, которые обладали максимальным количеством свобод. И были другие, все остальные. Те люди, которые были людьми второго сорта. Но были еще и третьи, были рабы, которые не имели вообще никаких прав. И когда апостол пишет, обращается к этим людям, он говорит, что вам нужно научиться жить христианской жизнью, проявлять христианский характер, действовать христианскими поступками. Вам нужно научиться не так, как рабы, не так, как вынужденные люди, а как люди, обладающие внутренней свободой. В этом удивительная привилегия Божьих детей. Они обладают свободой, которая не зависит от внешних обстоятельств. Заметьте, он обращается к этим людям, и он не говорит: «Вы поднимите восстание, вы свергните с себя тех, кто вас поработил, вы объявите какую-то классовую революцию или же противостаньте вот этому классовому давлению, которое вы испытываете». Он говорит совершенно об этом, не об этом. Он абсолютно игнорирует все это. Он говорит к людям, многие из которых рабы, многие из которых находятся в положении социально униженных или приниженных классов. Он обращается к ним, и он говорит им: «Живите как свободные». Это, как я уже сказал, удивительная привилегия Божьих детей. Это особая свобода, которая исходит из духовной трансформации, которую переживает, которую должен переживать всякий человек, который встретился с Иисусом Христом по-настоящему. Об этой свободе Иисус проповедовал с самого начала своего служения. Помните его первая проповедь? Он цитирует пророка Исаию, и в этой проповеди он говорит следующее. Луки 4 глава 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Друзья, для этого пришел Иисус Христос. И Иисус пришел для того, чтобы, встретившись с вами, отпустить вашу измученную душу на свободу. К сожалению, большинство иудеев не захотели воспринять этой освобождающей миссии Иисуса Христа. Несмотря на то, что они были под римским игом, несмотря на то, что несколько сот лет до того они находились под игом различных других государств, они не хотели признать тот факт, что они не свободны. Однажды у Иисуса Христа состоялся более конкретный разговор с небольшой группой этих иудеев, те иудеи, которые пошли за Иисусом Христом, и Он сказал им следующее. Иоанна 8 глава 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Друзья, здесь Иисус объясняет практический механизм, как эта свобода обретается. То есть это не просто декларация, это не просто слова, это не просто name tag, не просто изменение какого-то названия или какой-то классификации человека. Это внутренний процесс преображения души, который действительно делает ее свободной. Иисус Христос объясняет механизм. Он говорит: вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. На это эти люди ответили: а мы никогда не были никому рабами? Они подошли очень близко к свободе. Они находились рядом с источником, который мог бы сделать их людьми сильными, людьми, способными по-настоящему свободно жить и влиять на окружающих людей. Они отказались по причине того, что они не могли признать своего рабства. Истинная свобода Божьих детей – одна из главных ценностей, которую дарует Христос. Несколько лет тому назад мы посвятили этой теме целый ряд, целую серию проповедей, и я знаю, что многие из нас, и я в том числе, пережили особое благословение, эту трансформирующую силу Божьей истины, истины, которая по-настоящему делает нас свободными. Но сегодня мы коснемся этой темы немножко в более специфическом ракурсе, с той стороны, в которой представлена она здесь апостолом Петром. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Петр очень интересно представляет здесь свободу. Как я уже сказал, он не касается политического положения в стране. Он не делает здесь подробный анализ социального статуса тех или иных групп людей. Он не говорит даже о том, как рабам примениться к тем, чтобы иметь больше повышенной самооценки или self-esteem, чтобы в большей степени, чтобы легче им было жить, функционировать в тех обстоятельствах, в которых они находятся. Он просто говорит о том, что люди, которые по-настоящему имеют свободу, это только те люди, которые являются рабами Божьими. Это очень странное выражение. Свободные и рабы – это очень странное выражение. И если мы просто так пропустим его здесь, то мы не поймем очень важной истины, которая открывает в себе ключ к пониманию всего этого послания или во всяком случае этой его части. Так давайте мы посмотрим немножко подробнее. В чем же смысл Божьей свободы? Когда Христос говорит: «Придите ко мне, я успокою вас». Когда Он говорит: «Исследуйте Писание». Когда Он говорит: «Познайте истину, истина сделает вас свободными». Что Он имеет в виду? Как нам с вами стать свободными? Как вам быть свободным сегодня в ваших реальных обстоятельствах, в ваших трудностях, которые приходится переживать сегодня вам в вашей жизни? Итак, смысл Божьей свободы. Как я уже отметил, апостол Петр утверждает, что истинная свобода Божьих детей исходит из того, что они являются рабами Бога. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Как рабство может сделать человека свободным? В нашей системе ценности – это трудно сопоставимые два понятия. И поэтому нам нужно немножечко глубже на него посмотреть. Люди жаждут свободы. Стремление к свободе заложено глубоко в природе человеческой. О свободе пишут поэты, о ней рассуждают философы, ее провозглашают политики. Но тем не менее, несмотря на это, далеко не все люди по-настоящему понимают, что значит быть свободным. Означает ли свобода возможность делать все, что тебе вздумается? Или же свобода – это просто отсутствие ограничений? Что мы имеем в виду, когда мы говорим «свобода»? Что вы имеете в виду, когда вам хочется свободы? От чего нужно освободиться? Что нужно получить, чтобы вы могли ощутить вот это наслаждение свободы? Философы, политики, социологи, антропологи, богословы и разные другие ученые, они работают, они ломают мозги над тем, чтобы прийти к своему собственному определению свободы, чтобы представить те грани, которые для них кажутся наиболее важными. Вот как представляет свободу один известный словарь. Свобода – это власть или право действовать, говорить или думать то, что хочешь, без препятствий и ограничений. Другой словарь, другой источник дает примерно такое же определение, только немножечко с одной корректировкой. Свобода или состояние свободы – это власть действовать, говорить или думать без навязанных извне ограничений. То есть это определение свободы допускает, что в человеке есть или могут быть внутренние ограничения, и при этом он остается свободным. Например, человек может кого-то обмануть безнаказанно, но он не делает этого, потому что считает это непорядочно. То есть это внутреннее ограничение, и это по данному определению считается свободой. Эти люди считают это свободой. Это очень важные две характеристики. Дело в том, что будучи творением, а не творцом, люди имеют множество ограничений. Например, мы не можем выбрать время своего рождения и место своего рождения. Люди ограничены, у них никак нет такой возможности захотеть родиться в 10 веке или в 20 или в 21. Они родились тогда, когда Бог посчитал это нужным. Кроме того, люди ограничены недостатком различных физических возможностей. У кого-то ограничение в деньгах, то есть у них нет денег столько, чтобы они исполнили все свои, чтобы они свободны были достигать всего того, что они хотят. Те, у кого нет ограничений или меньше ограничений в деньгах, ограничены в возможностях, они могут купить за деньги все, но не все за деньги продается. То есть люди ограничены возможностями. Мы ограничены физическими возможностями. Нам нужно спать. Человек не свободен не спать год или даже неделю. Он не свободен. То есть мы ограничены внешними ограничениями. И их достаточно много. Но самое большое ограничение – это не внешнее. Самое большое ограничение, самый большой фактор, делающий человека несвободным, это потеря внутренней свободы. И это то, что произошло во время грехопадения. Тогда, когда в результате этой катастрофы люди сделались рабами своего собственного эгоизма и своих собственных претензий на значимость. Дело в том, что изначально Бог сотворил так человека, что его значимость была не в нем самом, а в Боге. Это было нормально. Бог так сотворил. И это действительно нормально. Я вам приведу пример. Представьте себе, ребенок, его полноценное развитие, абсолютно нормальный ребенок, но этот ребенок не имеет способности принимать все свои решения. И поэтому все признают, что свобода ребенка ограничена родителями для его блага. Очень просто. У ребенка не хватает мозгов, что можно взять, что нельзя взять. Он просто хочет. Он движется своими желаниями, которые часто ему причиняют вред. Или могут причинить ему вред. Которые сделают что-то плохое. Это абсолютно нормальный ребенок, не какой-то инвалид. Просто у родителей больше способность думать. И когда родители имеют доброе расположение к ребенку, то тогда они обеспечивают ограничение свободы. Но именно тогда этот ребенок может быть полностью свободен, когда он подчинен своим знающим и любящим родителям. Когда мы посмотрим на то, как Бог сотворил человека. Картина примерно такая же. Бог знает и понимает абсолютно все в совершенстве. Мы, люди, тоже знаем кое-что. Тоже можем ходить, принимать решения, думать. Но мы не можем обладать всеми знаниями. И поэтому Бог сотворил человека таким образом, чтобы человек мог иметь свою значимость, вот этот центр, который объясняет ему всю реальность, центр, ради которого он живет в Боге. И тогда человек счастлив, и тогда человек по-настоящему свободен. Но по указке дьявола, вы знаете, произошла катастрофа. Этот ребенок провозгласил: «Я понимаю все». И не только он провозгласил, что он понимает, а он сказал, что в этом смысл моей жизни. Я буду выбирать, как жить, а не жить по указке того, кто сверху. В этом мое «я», в этом мое достоинство, в этом моя сила, в этом смысл моей жизни. Каждый человечек сегодня рождается с этой претензией. Это разрушило абсолютно всю жизнь. Вы можете себе представить, чем это обернется для 5-летнего ребенка? Настоящей катастрофой. И только потому, что Бог, подобно любящим родителям, продолжает еще пищу давать, продолжает еще дом давать, продолжает еще жизнь поддерживать. Только поэтому человек может жить еще. Вот этот восставший против Бога человек. Беда заключается в том, что человек живет, находясь под действием, под рабским воздействием своего собственного «я». Его прихоти, его претензии на значимость, его похоть, его «я» взяли его в тиски. И он принимает каждое решение, исходя не из того, насколько оно ценно, а исходя из того, насколько оно приятно, насколько оно поднимает его эго, насколько оно делает его человеком более значимым. Представьте себе такую картину. Конструкторское бюро, которое решает, принимает решение, какой тип двигателя поставить на какой-то самолет. Вот есть начальник этого бюро, от которого зависит решение. И он, анализируя различные типы двигателей, он принимает решение, не исходя из того, какая мощность, какая надежность, какой вес, какое топливо, какая экономичность, а он исходит из того, какое мне больше нравится, какое мне больше выгодно. Кстати, именно так многие люди принимают решения в бизнесе. Тогда, когда они выбирают не то, что действительно выгодно для компании, а то, что выгодно ему самому. Кто-то ему там откат какой-то даст, кто-то даст ему там какую-то взятку, проплатит ему лично. Представьте себе, что от этого решения зависит безопасность тысяч, миллионов людей, которые будут летать этими самолетами. Это катастрофа, это безумие. Теперь, когда человек принимает решение, он, будучи рабом своего «я», своих желаний, своих претензий на значимость, он ослеплен, он видит факты, и он не может рассматривать их объективно. Он всегда рассматривает их с тенденцией воздействия своего рабовладельца, его собственного «я». Именно так каждый человек относится к своей жизни. Он принимает решение, он говорит, я сам. Но когда он сам принимает решение, это означает сам на сам со своим рабовладельцем. Со своими претензиями на значимость, со своими похотями, со своим эго, со своей гордыней. Апостол Павел говорит об этом конкретно в Титу, 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие». И дальше ясно пишет. Были рабы похоти и различных удовольствий. Вот в чем смысл рабства человеческого. Вот в чем трагедия человечества. Вот от чего Бог освобождает человека. В этом смысле все грешные люди, произошедшие от Адама, похожи на алкоголика. Алкоголик – это тот человек, в котором доминирует желание выпить. Он свободен не пить, никто ему не заливает водку в горло. Но он не свободен не пить, потому что он пьет. Потому что его внутренняя, его вся плоть, она тянет его к водке. Вот точно так человек свободен не грешить, никто не заставляет его грешить. Но он не свободен, потому что над ним правит его похоть, его эгоизм. Именно эти слова употреблены здесь апостолом Павлом, апостолом Петром, для того, чтобы помочь нам увидеть освобождающее действие жертвы Иисуса Христа и свободу, которая наступает в результате этого. Комментируя 1 Петра 2:16, известный комментатор библейский Хендриксон писал в своем комментарии следующее. «Христианин свободен от рабства зла. Вместо этого он использует свободу, чтобы служить Богу и любить ближних. Чем больше он демонстрирует свою готовность служить, тем больше он переживает истинную свободу». Друзья, свобода от нашего «я» наступает только тогда, когда мы, отрекаясь от него, возвращаемся в то, чтобы стать слугами Божьими. И в этом смысл того, что говорит здесь апостол Петр. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Человеческая свобода на практике наиболее ярко проявилась в жизни Иисуса Христа. Когда Иисус Христос был на земле, Он самым ярким образом проявил, что значит быть свободным человеком. И если вы посмотрите на Иисуса Христа, вы можете отметить, что Иисус Христос был самым смиренным перед Богом человеком. Именно поэтому Он является самым свободным человеком, потому что Он в наибольшей степени, написано, принял образ раба, и написано, смирил себя, став послушным даже до смерти. Поэтому Он был свободным. Об этой свободе говорит апостол Петр. И эта свобода крайне необходима, чтобы мы могли влиять на общество, чтобы мы могли влиять на тех людей, с кем мы работаем, чтобы жены могли влиять на мужей, и мужья могли влиять на жен, дорогие мои. Вы сколько угодно посетите курсов и семинаров о том, как строить счастливую семью, но если вы человек, не знающий библейской Божьей свободы, вы никогда не сможете повлиять на своего мужа. Вы никогда не сможете повлиять на свою жену или на своих детей. Это чрезвычайно важные принципы. Что мы наблюдаем в Иисусе Христе? Несколько факторов, которые надо отметить. Во-первых, это независимость от похоти. Истинная свобода, смысл Божьей свободы заключается в независимости от похоти. Мы уже говорили о том, что похоть взяла верх, она стала править после грехопадения. Похоти бывают самые разные. Они начинаются всегда в том, что легально, в том, что негреховно. Но они всегда идут дальше, берут это легальное и негреховное и доводят до точки, когда они становятся рабовладельцами. Это может быть отдых, это может быть прием пищи, это сексуальные желания, это удовольствие, это удобство, это развлечение. Самые разные формы, виды, типы похоти. Без преклонения перед Богом. Каждое из этих желаний обязательно будет делать человека рабом. Любое, самое хорошее, жажда к знанию, может сделать человека рабом. Желание отдыхать, нам нужно отдыхать, безусловно, конечно, мы только что говорили, что человек не может не спать, но оно может сделать человека рабом. Желание принимать пищу, нам нужно принимать пищу. Но если мы не преклонены перед Богом, если мы не являемся рабами Божьими, мы станем рабами чрева своего. Что и наблюдается в обществе сегодня. Еще во время Иова дьявол говорил Богу кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. Так вот, Иисус Христос пришел на землю и доказал, что это не так. Доказал, в чем истинная свобода. Как я уже сказал, люди объясняют причины, по которым они не могут поступить правильно. Они говорят, это объективные потребности или нужды. Но заметьте, как только человеческое желание выходит за рамки воли Божьей, оно превращается в похоть. Вот почему оно всегда должно быть покорено Богу. Я еще раз повторю, как только человеческое желание выходит за рамки воли Божьей, оно превращается в похоть. Вот почему человеческое желание не может править. Оно естественно, оно может жить, оно создано Богом, но оно должно быть покорено. Вот почему мы должны быть рабами Богу, и только тогда мы будем свободными. Иисус опроверг дьявольский миф о том, что в определенных обстоятельствах ради удовлетворения своих желаний человек все отдаст. Помните, после 40-дневного поста в пустыне дьявол, искушая Христа, предлагал ему, послушавшись дьявола, послушавшись врага Божьего, превратить камни в хлеб. И Иисус тогда ответил, тогда, когда у него было желание и сильнейшая нужда в хлебе. Он отвечает, Матфея 4:4, он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Друзья, вот это свобода. Вот эта свобода не идти на поводу своей плоти, которая каждой своей клеткой кричит, требуя пищи. Вот эта свобода, которая явлена Иисусом Христом. К сожалению, неизвестная для многих из нас. У многих из нас чуть-чуть заболел зуб. Или немножечко голова болит. И мы уже находим здесь в этом оправдание для разного рода грехов. Недовольства, гнева, раздражения, обид и так далее. Требования о том, что вы определенных отношений людей к нам и так далее. Это не свобода, это рабство. Причем от этого рабства страдаем мы сами прежде всего. Более того, такие люди не способны оказывать влияние на окружающий мир. На мир оказывают влияние только свободные люди. Только люди, которые свободны от похоти, свободны от корости, свободны от разного рода проблем, связанных с похотью. Когда перед Голгофой Иисус находился в борении в Гефсиманском саду, его плоть не хотела страдать. Но он проявляет свободу. В чем он проявляет свободу? Он молится, Луки 22:42, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Вот это свобода. Это свобода делать то, что правильно, независимо от того, сколько это будет стоить. Независимо от боли, которую ему придется здесь переживать. Это свободные люди. Только те люди, кто свободен от корости, от желания искать своего, желания искать у каких-то выгод, каких-то удобств, только эти люди способны оказывать реальное Божье влияние на людей. В Советском Союзе, когда атеистическое правительство лишало наших отцов физической свободы, помещая их в тюрьмы, концентрационные лагеря, эти люди могли лишить физической свободы, но они никогда не могли лишить свободы духа. Потому что эта свобода не подвластна никому. И только это есть настоящая свобода. И только те люди по-настоящему влияли. И нужно сказать, не все. Не все, кто сидел в тюрьмах. И не все, кто сейчас переживает страдания. Это действительно удел тех, кто прогрессирует в зрелости в Иисусе Христе. Эти люди по-настоящему влияют. Независимо от того, в каких условиях они находятся. Вот что означает слова апостола Петра: как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Друзья мои, сегодня так много свободных верующих, которые говорят: я свободен пить, я свободен курить, я свободен материться, я свободен круто жить, пальцы веером. Я христианин, освобожденный Христом. Ошибаешься, молодой человек. В данном случае ты порабощен своими похотями. Настоящая свобода Иисуса Христа ничего общего не имеет с распущенностью, которую сегодня пропагандирует современное общество. Настоящая свобода, исходящая от Христа, подчеркнута не как употребляющая свободу для прикрытия зла. Это свобода совершенно другого типа. Это свобода, связанная с рабством Богу. Следующий аспект, в котором мы видим Иисуса Христа, не только мы видим Его свободным, независимым от похоти, мы видим Его независимым от людей. Очень удивительно, Иисус пришел для того, чтобы служить людям. Он говорит: я всю свою жизнь посвятил тому, чтобы служить людям, но Он от них не зависел. Он от них совершенно не зависел. Он никогда не делался рабом человека. С момента грехопадения человек впал в зависимость от людей. Эта зависимость выражается в нескольких сферах. Мы претендуем на значимость, и мы хотим обязательно, чтобы другие признали это. Мы не можем просто так вот сами быть значимыми и все. Нам нужно, чтобы другие люди на это реагировали соответствующим образом. Это внутри, это в крови грешного человека. Ему нужно признание. Кроме того, мы боимся людей. Мы боимся, что люди с нами будут поступать так или иначе, поэтому теряем внутреннюю свободу. Кроме того, желая, чтобы к нам относились хорошо, мы часто становимся рабами или человекоугодниками в одной или другой форме. Давайте посмотрим на эти три аспекта. Независимость от признания людьми – это первый такой аспект независимости от людей. Несколько лет тому назад одна известная актриса, в конце концов, выиграла премию «Оскар». И когда она вышла сказать слово, когда ей вручили этот приз, эту премию, вот когда она вышла, она была настолько шокирована, она говорила только одну фразу, повторяла ее много раз. Она говорит: «You like me! You like me!» То есть «Я вам нравлюсь! Я вам нравлюсь!» Заметьте, вот это, казалось бы, состоявшаяся актриса. Ну, для того, чтобы Оскара получить, наверное, нужно хорошо играть. Я так думаю. И вот ей недостаточно было своего мастерства. Ей недостаточно было того, что у нее есть много денег, которые она получает за мастерство. Ей недостаточно было просто смотреть фильмы, в которых она играла, и радоваться тому, как красиво это получилось, я думаю. Нет, она была в рабстве от того, чтобы вот эта толпа признала ее. Заметьте, вот это рабство, признание людьми, оно держит каждого человека, не только там, в Голливуде, но и в детских садах, и на кухнях дома. Одна и та же беда, которая делает людей рабами, и в результате этого лишает свободы делать то, что правильно. Иисус, придя на землю, Он показал высшую категорию вот этой свободы. Как я уже сказал, Он пришел для того, чтобы служить людям, но Он совершенно не был зависим от их признания. Когда дьявол предложил Христу в один момент добиться популярности среди людей, помните, Матфея 4:5 написано, потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей. То есть он говорит, вот если это преднародно произойдет, все люди сразу будут, овации будут. Ты будешь просто на высоте. Ты сразу обретешь признательность. Иисус ответил ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Иисус Христос никогда, я подчеркиваю, никогда не использовал свои возможности для поднятия своего рейтинга. Его не волновал рейтинг совершенно. Он был раб Божий. Он пришел для того, чтобы исполнить волю Отца. И тогда, когда от Него отвернулись 70 учеников и ушли, и перестали ходить дальше, Он не побежал за ними и не стал говорить: слушайте, что ж я сделал не так? Он обращается к 12 и говорит: не хотите ли вы отойти? Причем Иисус посвящен спасению этих людей и служению. Зависимость от признания людьми – это ужасное рабство, лишающее многих христиан эффективно влиять на окружающих мир, на окружающий их мир. Вы знаете, почему существует такое явление, как теистическая эволюция в христианских кругах? То есть это когда христиане пытаются подстроить Библию под эволюцию. Одна только причина – желание быть признанным в кругах тех, которые считаются популярными, считаются учеными. Одна причина. Других нет. Объективных, научных причин нет. Вы знаете, почему часто молодые люди не способны влиять в своей школе, где они учатся? Потому что они хотят быть похожими на популярных. Они хотят их признания. Вы знаете, что вы делаете этим? Вы этим делаете следующее. Вы подтверждаете, что настоящее признание, настоящая сила не в Боге, а в этих популярных смазливых девчонках. That's it. Это очень просто. Так вот, для того, чтобы жить в школе свободно, невзирая на то, какой сейчас последний трюк опубликован в последнем журнале для подростков, для этого нужно иметь вот эту вот свободу, о которой сказано здесь. В результате эти люди, вместо того, чтобы поклоняться Богу, они поклоняются тем же самым богам, которым поклоняются все остальные. боги моды, боги развитости, боги крутизны, боги популярности, боги все остальные, все человечество как стадо поклоняется этим богам. И только верующий человек, настоящий верующий человек имеет силу прийти в этот мир и поклоняться настоящему истинному Богу, владыке неба и земли. И это то, о чем говорит апостол Павел, апостол Петр. Сегодня, когда люди хотят евангелизировать и произвести эффект так, чтобы одеться по последней моде, так, чтобы выглядеть так, как самые опущенные, самые распущенные актеры. И думая этим, они получат признательность людей вокруг и спасут их. Не спасут, потому что они уже подтвердили, что на их правилах они живут, а не на правилах поклонения Богу. Это чрезвычайно важный элемент, который, в принципе, был понятен людям. Даже неверующие люди понимают это. Еще много лет тому назад, более 150 лет тому назад, великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин писал, говоря о свободе поэта, о свободе творчества. Он писал следующее, послушайте. «Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». Конечно, проблема его была в том, что вот эта первая фраза «веленью Божию», она не совсем точна в его понимании была. Но если вложить туда настоящий смысл, это чрезвычайно важные слова. Нам нужно научиться быть послушными велению Божию. И тогда хвалу и клевету будем принимать равнодушно. Хвалят ли нас или клевещут против нас? Итак, это первый элемент, каким образом мы можем не зависеть от людей, мы не зависим от признания людьми. Второй элемент – независимость от боязни людей. Свобода, которая дарует Христос – она освобождает Божьих детей от боязни, от страха перед людьми. Подобно своему Господу, они могут делать все, что правильно, не боясь реакции людей. Это чрезвычайно важный аспект жизни вообще. Это многократно проявлялось в жизни Иисуса Христа. Он не боялся фарисеев тогда, когда они без конца собирали совещание за совещанием. И не просто совещание собирали, они приходили там к новым вариантом, как они могут воздействовать. То объявили его ненормальным, вызвали родителей, вернее, мать и братьев. То объявили, что здесь эксперты из Иерусалима пришли, объявили, что он силой князя Бесовского это делает. То есть самые разные вещи, которые реально были вот в этих, проявлялись в этой настойчивой и жесткой борьбе, которую вели против него фарисеи и книжники, он их не боялся. Он не боялся народа, который ожесточился, народа, которого настроили, клеветники настроили. Он не боялся его. Он не боялся римских воинов, которые пришли арестовать его в Гефсиманском саду. Он не боялся Иуды, встречаясь с ним лицом к лицу. Он говорит, кого вы ищете, Иисуса Назарянина, это я. Вот это настоящая свобода. Вот к этой свободе призывает апостол Петр, как верующий, который жили тогда, так и нас с вами сегодня. Это та свобода, которая нужна нам для настоящей жизни. Причина этого не в том, что Христос был чрезвычайно храбрым человеком. Причина этого в одном. Христос был реалистом, знавшим, что вся его жизнь находится под полным контролем его Отца. Он не просто игнорировал реальность. Он не просто относился к существующей опасности как к несуществующей. Нет, он знал, что это реальные опасности. Он знал, что его распнут. Он знал, написано, он несколько раз говорил заранее, что он будет предан и поруган, и избит, и распят. Он знал все это. Он ясно понимал эту опасность, но он имел способность двигаться, несмотря на эту опасность, по одной причине, он знал, что он идет шаг за шагом в исполнении воли своего Отца. Он знал, что его жизнь в Божьих руках, и он доверял этим рукам. Вот что освобождает от страха, друзья. И это то, что нужно христианству сегодня. Это то, что нужно нам с вами. И только тогда, дорогие мои, мы сможем влиять на людей, которые рядом с нами, и на общество, которое вокруг нас. Послушайте, как он отвечает на недоуменный вопрос Пилата. Он ведет свободно абсолютно перед ним. Иоанна 19 глава, 10 стих. Пилат говорит ему: мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и имею власть отпустить тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Иисус не боялся Пилата. Он не был дерзким. Он не выступал против Пилата. Он не кричал на него. Он просто его не боялся. И для Пилата это было сверхнеожиданно. Он не видел еще людей, которые бы его не боялись. Он видел тех, которые его ненавидели, которые плевались, которые ругались, которые за свободу израильского народа, там многие зелоты погибли. Но вот таких людей, которые не боятся и не имеют зла, он не видел. Он не видел. В этом истинная свобода, друзья. Ее знали миллионы Божьих детей. Миллионы Божьих детей, которые прошли тюрьмы, прошли концлагеря и встретили мученическую смерть ради Иисуса Христа. Это были свободные люди. Вот почему в недрах гонений родилась фраза: «Со Христом и в тюрьме свобода, а без Бога весь мир тюрьма». Это действительно истина. Это настоящая истина, которая показывает свободу, независимость от страха, независимость от боязни людей. Делая людей независимыми от страха, истинная свобода в то же время не делает их грубыми или дерзкими по отношению к ним. Очень хорошо эта история показана не только в жизни Иисуса Христа, но и в жизни Даниила и его трех друзей. Помните, когда их поставили в условия, где они были вынуждены вкушать пищу, принимать пищу, которая была запрещена Моисеевым законом? Посмотрите, они не стали выступать и кричать: мы здесь правоверные евреи, костьми падем, но не вкусим этой еды. Они не стали там демонстрацию устраивать в этом вавилонском обществе. Нет, они покорны. Посмотрите, что они просят начальника. Даниила 1:8 написано: Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потом он просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Заметьте, просил начальника евнухов. Начальник евнухов – язычник, который его поработил, который совершенно другими ценностями живет, но он не воюет с ним. Как-то один из братьев рассказывает, мне самому пришлось видеть много подобных вещей, но один конкретный случай мне рассказали во время гонений, когда приходила милиция, и часто они требовали документы. Так вот, один из братьев, один из лидеров, он, когда вынужден был дать документы, он бросил свой паспорт им в лицо. Это не есть свобода. Это злой человек, который ничего не может с этими сделать, кроме как паспорт бросить им. Такие люди не влияют. Они могут шума наделать. Они могут революцию поднять. Но эти люди не оказывают Божьего влияния. Вот почему влиять не так просто, друзья. Недостаточно быть участником движения, которое борется за права вероисповедания. Недостаточно. Для этого нужно быть свободным человеком. По-настоящему свободным человеком. Мы видим, как поступают апостолы Петр и Иоанн. Члены Синедриона запретили им говорить об Иисусе Христе. Написано так, 4 глава Деяний, 18 стих. «И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса Христа». Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли перед Богом слушать вас, нежели Бога. Заметьте, здесь очень сильный аргумент, но очень мягко представленный. Это пример. Это примеры того, где христиане могут и должны быть непокорными власти. И как эта непокорность должна выражаться. Вот эти люди влияют. Помните, через небольшое время Буквально в следующей главе написано, что опять собирается этот Синедрион и говорит, они наполнили весь Иерусалим своим учением. Почему? Они влиятельные люди были. Они обладали свободой. И есть третий элемент. Это независимость от расположения людей. Это еще один такой фактор. Мы хотим, чтобы люди к нам хорошо относились. И в этом нет ничего плохого. Это нормально. Мы хотим, чтобы люди относились. Проблема только в том, что это становится, когда мы становимся зависимыми от этих желаний. Когда мы делаем не что-то людям не ради того, чтобы им послужить, а мы делаем, чтобы получить от них чего-то. Или же, тогда, когда мы не получаем от них ожидаемой нами реакции, мы уже не способны делать им добро. Мы уже не способны им служить. Мы не свободны. Мы в рабстве своего «я». Мы в рабстве своей обиды. Мы в рабстве своего раздражения. Обычно эта зависимость выражается в двух формах. Человекоугодничество или вражда. Что такое человекоугодничество? Это когда мы делаем добро другим с целью получить их расположение. Вражда, когда мы, делая добро, не получили расположение, и дальше мы уже не делаем им добро. По причине, по той же самой. Эти люди, они попадают в другую категорию. Это рабство. И от него освобождает Христос. Апостол Павел получил эту свободу, когда он возрастал в уподоблении Иисуса Христа. Он посвятил всю свою жизнь грешникам. Он посвятил всю свою жизнь проповеди Евангелия, спасению людей. Но заметьте, он говорил о себе очень ясно. Галатам 1:10. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, не был бы рабом Христовым». Друзья, это свобода. Настоящая свобода, которую имеют верующие люди. И дай Бог, чтобы она была нашей свободой. И последнее. Это независимость от своего «я». Мы говорили о смысле Божьей свободы. Она прежде всего заключается в независимости от похоти, которая нас порабощает. Дальше независимости от людей, которые вокруг нас. И дальше независимость от своей гордыни, от своего «я». Третье искушение, с которым дьявол подошел ко Христу, заключалось в его предложении власти. Матфея 4:7 Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если поклонишься мне. Дьявол предлагает Христу стать господином, волю которого будет исполнять все. Это очень интересный путь. Дело в том, что Иисус и пришел-то на землю для того, чтобы стать Господом людей. Но Он пришел не ради самого себя. Он пришел не для того, чтобы найти власть свою собственную. Он был проводником власти Божией. Он действительно отнял власть однажды у дьявола. Дьявол предлагал ему другой вариант. «Поклонись мне, и я тебе все отдам». Но вот эта первая точка, она не устраивала Христа. Почему? Потому что его главной целью была покорность Отцу. И он никак не может поклониться врагу Божьему ради того, чтобы получить эту власть. В этом теряется всякий смысл того, для чего он делает. Иисус действительно на Голгофском кресте лишил дьявола всякой власти. Колоссянам 2:15, отняв силу на часть и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Но сделал это он не для себя, как я уже сказал. Написано 1 Коринфянам 15:28, когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все. Да будет Бог все во всем. Вот это была цель Иисуса Христа. Он не искал своей власти. В этом смысл жизни христиан, друзья. Как только мы гонимся за нашей личной властью, как только мы ищем того, чтобы было по-нашему, чтобы было так, как мы говорим. И если не так, как мы говорим, то мы чувствуем себя плохо, нас это выбивает из колеи, мы не способны делать добро, мы не способны жить целостной жизнью, друзья. Это говорит о том, что мы еще в рабстве находимся. Именно поэтому Иисус отказался поклониться дьяволу. Он говорит ему следующее, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. В этом и есть истинная свобода. Итак, что есть истинная свобода? Истинная свобода в покорности Богу. Покорность Богу освобождает от рабства собственного «я» с его похотями и претензиями на значимость. Несколько минут у нас еще есть посмотреть на еще два аспекта в этом стихе, которые помогают нам понять вот эту сердцевину в ее практическом выражении. Действие Божьей свободы. Это свобода действенна. Посмотрите, что он говорит здесь. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные». Свободные оказывают определенное действие. Во-первых, они делают добро, и мы много говорили об этом. То есть они живут полноценной, ясной жизнью в Боге. Добродетельной жизнью, красивой жизнью. В результате этого апостол Петр не обещает, что вся Великая Римская империя падет у ног апостола Петра или у ног Первой Церкви. Совсем нет. Но он ясно говорит, что верующие люди будут способны сделать вот это интересное действие – заграждать уста невежеству безумных людей. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Достаточно интересная фраза, которая стоит того, чтобы на нее посмотреть внимательно. Слово «невежество» – это слово «агносия». От нее произошло слово «агностики». Незнание, неосведомленность, заблуждение, недостаток духовного понимания. Вот это слово «агносия», отделите первую букву «а», это отрицание всегда в греческом языке. «Гносис» – это знание, а «агносис» – это значит «нет знания», отсутствие знания. То есть речь идет об этих людях, которые не знают истины, они не знают настоящего положения дел. Они критикуют вас, они спорят с вами, они гонят вас, но они не знают, что такое христианство. Они в тумане. У них ложно сформированное понятие христианства. Второе слово «безумных» – тоже интересное слово «афрон». Вы, может быть, помните слово «франео». Мы его как-то несколько раз упоминали. Франео – это разум, это внутреннее знание, это внутреннее понимание того или иного вопроса. Так вот, посмотрите, здесь опять «афрон», то есть букву «а» отделите – это отрицание. То есть глупые, необразованные. Афрон – неразумные. Окей, два слова понятно. То есть это люди, которые не знают, это глупые, это незнающие, неразумные люди. Неразумные, потому что не обладают знанием. Это люди в мире. Люди, которые гонят, спорят, не принимают. Они неразумны, они не могут правильно мыслить. Почему? Потому что они не обладают правильным знанием. Таким образом, апостол Петр говорит, что верующие люди, они способны исправить эту проблему. Как? Очень интересное слово «фимо», которое переведено здесь как «заграждать уста». Если его перевести точно, оно означает «заставить замолчать». Вообще-то это слово применяли по отношению к животным, когда на них одевали намордник. То есть животное больше не было способно что-то сказать. Но по отношению к людям это слово использовалось тогда, когда в результате чьих-то действий человек был просто speechless. Он просто не мог ничего сказать. Один из примеров такой ситуации приведен в 22 главе Матфея, 34 стих. После того, когда Иисус ответил саддукеям на этот вопрос сложный, помните, они говорили, один человек, у одной женщины было 7 мужей. Там один умер, второй умер, третий, и потом, в конце концов, чья она будет женой. И когда Христос ответил на этот вопрос, написано, фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание. Вот здесь вот это слово «фимо» стоит. То есть саддукеям нечего было сказать. То есть когда мы говорим о том, что делают христиане, речь не идет о том, что мы переспорим всех. Речь не идет о том, что мы покаем всех. Но речь идет абсолютно точно, что настоящая христианская жизнь, она просветит людей, которые рядом, и она приведет их в состояние молчания. Она заставит их умолкнуть. Эти слова можно перевести так. Чтобы мы, делая добро, приводили в молчание, плохо информированных, неразумных людей, как свободные. Вспомните, друзья, сейчас о тех, кто к вам плохо относится, у вас на работе, или, может быть, среди ваших родных, или, может быть, где-то среди ваших друзей. И посмотрите, насколько вы в вашей жизни живете так, чтобы просветить этих людей вашей настоящей жизнью, чтобы устал их умолкли. Друзья, знаете, вы не заставите их умолкнуть, добившись закона, который бы запрещал это делать. Вы не заставите их умолкнуть, оказав на них давление через те или иные источники. Их только одним способом можно заставить замолчать. Вот это настоящей свободой. Писание приводит множество примеров такого действия. Свободные, но не вызывающие отношение Иисуса Христа к Пилату расположилось сердце этого римского военачальника. И с того момента он усиленно искал возможности освободить Иисуса Христа. Посмотрите, Иоанна 19:11. Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Смотрите дальше. «С этого времени Пилат искал отпустить его». Оно ему нужно, Пилату? Пилату быстрее дело закончить и делу конец. Пилат проникся личной симпатией к Иисусу. Он, правда, не смог его освободить по причине того, что он был несвободный. Здесь только один человек был свободный – Иисус Христос. Пилат был несвободный, он был рабом своей претензии на власть. Если бы он освободил Христа, он бы потерял власть, и он не мог этого сделать. Но заметьте, что он искал отпустить Иисуса Христа. Это не единичное действие Христа. Его вся жизнь была прописана свободой. Когда он висел на кресте, вместо привычных проклятий, которые произносили распятые обычно, люди слышали от Христа совершенно другое. Луки 20:30-34. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В результате, помните, сотник, командовавший всей группой распятия, сотник сказал: «Воистину, этот человек был Сын Божий». Мы не знаем, стал он верующий или нет, этот сотник, но мы видим, как сила Божьих детей, как их свободная, благородная жизнь, она ставит в тупик власть имущую. Она заставляет их замолчать. В советское время многие начальники на предприятиях, они тайно защищали верующих, хотя коммунистическая партия и вся система требовала от них гонений. По простой причине. Они соприкасались с этими людьми, они видели их красоту, они видели порядочность их жизни. И я знаю многих начальников, многие случаи, когда они даже защищали и стояли перед партработниками и говорили: «Этого не трожь. Забери 10 алкоголиков, а этого оставь». Это действительно факт. Это то, что мы пережили, и это то, что мы переживаем. Очень многие люди думают, что нужно втереться как-то в свои начальнику. Или многие думают, что нужно как-то подмазаться к толпе популярной. Это совершенно ложная идея, друзья. Нужно быть настоящим человеком, настоящим свободным христианином для того, чтобы закрывать уста. И последнее, чем заканчивает апостол Петр, он говорит 4 коротких фразы о том, о тех сферах, в которых свобода проявляется. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь и царя чтите». Заметьте, он заканчивает эту часть опять той же самой фразой. Он говорит о царе и отношении к нему. Он только что начал с этого в 13 стихе. Но здесь он говорит, подводя итог. Он представляет 4 сферы здесь. Первое, он говорит о том, что все то, что он только что сказал о свободе, которую имеют настоящие верующие, имеют 4 основные сферы выражения. Первое, отношение к людям вообще. Всех почитайте. Друзья, всех. Это очень важный фактор. 17 стих начинается с этого слова. Всех почитайте. То есть это наша обязанность относиться к людям как к душам, которые нуждаются в спасительной благодати Иисуса Христа. Каким бы тяжелым и каким бы мерзким грехом эта душа не грешила. У нас почему-то есть классификации. Вот, грешникам, которые порядочные, мы их почитаем и с уважением говорим. А грешникам, которые грешат мерзкими, развращенцами каким-то, мы к ним, ну это ж мразь, это просто отбросы общества, это просто негодные люди. И многие верующие считают себя вправе, я не допущу этой всякой грязи здесь в человеческом обществе. Да, это грязь просто другого типа. Здесь написано «всех почитайте». Вот вспомните людей, которые грешат самым мерзким грехом. Речь не идет о почитании его греха, но здесь идет, речь идет о уважительном отношении к каждому человеку. Очень многие христиане страдали, и вы увидите, будут страдать. Идет время, когда вот эти мерзкие грехи, они все больше и больше поднимаются и узаканиваются. И очень часто люди страдают совершенно не за Христа, а просто потому, что они зло в сердце имеют против тех, которые грешат особым видом распущенности или развращенности. И от этого будут страдать. Вот почему апостол подчеркивает и говорит, всех почитайте, не бойтесь. Совершенно не пасуйте перед ними, не говорите, что «О, that's okay» иметь вот такой тип сексуального развращения или извращения. Абсолютно нет. Но относитесь с уважением ко всем людям. Второе. Отношение к христианам. Всех прочитайте. Братство любите. Братство, речь не идет о том, что это только свою деноминацию. Я помню, когда-то в детстве или в подростковом возрасте там шли споры по поводу автономных, там и Совета Церквей, и всех Б. Вот, и один брат у нас говорил, написано «братство», а не «братства любите». То есть только братство Совета Церквей нужно любить, а другие братства... Так вот, существует только одно братство во Христе, друзья. Не существует у каждого по своему братству. И здесь ясно написано «братство любите». Речь идет о всех верующих. Друзья, нам нужно научиться любить тех верующих, которые верующие, но в какой-то сфере, они спасены Евангелием, они знают Евангелие, но в какой-то сфере они где-то не доросли до чего-то. Они где-то что-то еще не поняли. Иисус в различных ситуациях говорил об этом. Иоанна 13 глава 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики. Если будете иметь любовь между собой». Вот эти люди влияют, друзья. Которые способны любить и учатся любить. Третье. Отношение к Богу. Это центральный элемент, это стержень всего этого. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь. Вы знаете, это стержень, который должен определить все наши отношения. Заметьте, здесь четыре таких факта. Всех почитайте, речь идет о том, что вне. И дальше царя чтите, это тоже о том, что вне. А в центре братство любите и Бога бойтесь. Это вот то, что внутри, это то, что в церкви. Это то, что должно определить нашу веру, нашу религию, наше христианство. Писание многократно подчеркивает это. Псалом 110-й. 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень». Екклесиаст, 12 глава. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдая, потому что в этом все для человека». Это центр, который определит, где и как проводить черту. И последнее. Апостол заканчивает еще одним упоминанием отношения к власти. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь». Царя чтите. Он заканчивает эту тему и говорит о том, что почтение к власти – это не просто частный элемент жизни. Это элемент всей общей нашей системы. Его невозможно иметь без внутреннего развития зрелости, друзья мои. Его невозможно иметь без обретения свободы. Его невозможно иметь без того, что сказано в 16 стихе, как свободные не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Наша жизнь с людьми является выражением этой Божьей жизни, которую дает нам Иисус Христос. Мы молиться будем сейчас, друзья. Давайте мы встанем и приготовим наши сердца для того, чтобы предстать пред Божьим лицом. Сфокусируйте свой внутренний человек на том, что вы слышали сегодня. Предоставьте себя сейчас в то, чтобы Господь мог вложить все то, что было сказано, и произвести свою работу в вашем сердце. Несколько вопросов, которые помогут нам сделать молитвенные выводы для этой молитвы. Самое первое, свободны ли вы во Христе? Знаете ли вы Иисуса Христа? Стали ли вы вообще рабом Божьим? Если нет, сегодня ваше время, дорогие мои. Сегодня вот это время, когда вы можете прийти, преклониться и сказать: «Господи, я посвящаю свою жизнь Тебе, я знаю, что я грешник, и я не хочу больше жить для самого себя. Я хочу отдать себя Тебе, чтобы стать свободным». Второй вопрос. Живете ли вы этой свободой? Для тех, кто утвердительно отвечает на первый вопрос, что вы действительно познали Христа, вы открыли для себя настоящую жизнь в Иисусе Христе. Но насколько эта жизнь охватывает все сферы вашей жизни? Насколько вы живете практически этой свободой? И третий вопрос. Оказываете ли вы влияние на окружающий вас мир? Я думаю, что с ответами на эти вопросы нам нужно сейчас преклониться перед Господом и просить Его милости к нашим душам.